Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами поговорим по нескольким вопросам, пообсуждаем таким межведомственным, как обычно мы это делали. И у нас основной докладчик будет Игорь Иванович Шувалов, расскажет о том, как началась работа в рамках договора о Евразийском экономическом союзе. Но оперативной информацией обменяемся. Антон Германович скажет несколько слов о том, как началась работа в рамках первоочередных мероприятий, планами первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития. Ну, собственно говоря, то, что мы называем антикризисным планом. Пожалуйста.
Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, действительно, план направлен на поддержку экономики и социальной сферы. Общий объем ресурсного обеспечения плана составляет 2,3 триллиона рублей. Причем значительная часть этих ресурсов будет уже направлена в первом квартале. Первое, что уже принято решение и направлено необходимое финансовое обеспечение для выплаты пенсий, повышенных пенсий пенсионерам с учетом фактически сложившегося уровня инфляции с 1 февраля повышенной пенсии. На эти цели из федерального бюджета...
Имеется достигнутый уровень инфляции за прежним...
За прошлый год, 11,4%. На эти цели выделяется 34,2 миллиарда рублей в первом квартале текущего года. Зарезервировано необходимое ассигнование на обеспечение стабильности на рынке труда. Это также предусмотрено в нашем плане. Одним из ключевых вопросов является поддержка банковской системы. В прошлом году принято решение о капитализации банковской системы на 1 триллион рублей через выпуск специальных бумаг, облигаций федерального займа. Правительство приняло все необходимые решения, и агентство по страхованию вкладов приняло решение о отборе этих банков и предоставлении этих ресурсов кредитным организациям. Сейчас кредитные организации проходят необходимые процедуры для того, чтобы принять решение о размещении этих бумаг в субординированные депозиты и облигации, с тем, чтобы повысить свой капитал и иметь возможность увеличивать кредиты в экономике по приоритетным отраслям, которые мы определили. Следующая важная часть антикризисного плана – это использование средств резервов правительства. Часть средств ФНБ в размере 100 миллиардов рублей в прошлом году была уже направлена в банк ВТБ, и эти деньги уже работают. Из этих средств банк уже до конца недели предоставит первый транш в размере 15 миллиардов рублей на приобретение подвижного состава для российских железных дорог. Эти деньги будут в ближайшие дни доведены в виде кредитных ресурсов пока до конкретных предприятий, изготовителей подвижного состава. Кроме того, в ближайшее время будет принято решение о инвестировании 34 миллиардов рублей на такой проект, как строительство центральной кольцевой автомобильной дороги. Эти деньги также пройдут через банки, средства Фонда национального благосостояния будут направлены на инфраструктурный проект. До конца текущей недели мы вложим 75 миллиардов рублей. Такой знаковый проект – это Ямал-СПГ. Деньги тоже готовы уже и будут проинвестированы в этот проект. Из дополнительных ассигнований, которые предусмотрены в антикризисном плане, у нас в первом квартале будет направлено 10 миллиардов рублей на реализацию программы утилизации автомобилей. Программа уже реализуется, и, соответственно, ресурсы предусмотрены в первом квартале на ее обеспечение в полном объеме. Кроме того, предусмотрено также выделение средств на субсидирование процентных ставок в сельском хозяйстве и в промышленности, соответственно, 25 миллиардов рублей. То есть селяне для обеспечения посевной, для обеспечения льготным кредитованием получат необходимый финансовый ресурс из федерального бюджета. Важно также отметить, что в рамках обеспечения финансами экономики и предприятий в условиях достаточно дорогих финансовых ресурсов через федеральный бюджет ускоренным образом осуществляется авансирование экономики. Хочу доложить о том, что на текущий момент мы в два раза примерно опережаем уровень финансирования расходов по сравнению с тем же периодом прошлого года. И это связано с выдачей ресурсов из бюджета, экономики, предприятиям, с тем, чтобы они могли пользоваться бюджетными средствами, не прибегая к значительным заимствованиям, пока еще дорогим заимствованиям на финансовом рынке. То есть это тоже является одним из таких мер поддержки в нынешних условиях предприятий реального сектора. Уважаемый Владимир Владимирович, мы сейчас готовим поправки в бюджет 2015 года. В начале марта они будут рассмотрены на правительстве. Там будут дополнительно учтены меры поддержки регионов в виде бюджетных кредитов. Одновременно с бюджетом будут представлены предложения по налоговому законодательству, уточнению налогового законодательства, а также будут включены дополнительные гарантии для предоставления системообразующим предприятиям, с тем, чтобы эти предприятия могли иметь устойчивый кредитный поток под гарантии государства. Общий объем расходов федерального бюджета в первом квартале составит 88 миллиардов рублей, из которых 20 миллиардов будет направлено за счет антикризисного фонда, 20 миллиардов рублей будет направлено за счет перераспределения тех программ, которые у нас утверждены на текущий год, и 48 миллиардов рублей – это будут опережающие объемы финансирования по мероприятиям, предусмотренным в бюджете.
Спасибо. Спасибо. Вы сказали, что в первом квартале этого года в два раза увеличены темпы финансирования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в прошлом году это было достаточным? Голикова проверяла, как шло финансирование в прошлом году. Как в прошлом году осуществлялось это финансирование?
Собственно, сейчас то, что сказал Антон Германович, действительно, финансирование у нас резко возросло, но финансирование возросло в связи с тем, что у нас на 21 с лишним процент профинансированы от годовых назначений расходы по Министерству обороны. То есть они, видимо, проавансировали те контракты, которые у них предусмотрены в бюджете. Более того,
по ГПВ. По ГПВ.
По ГПВ, да, которые предусмотрены в бюджете. Достаточно серьезно в разы в январе увеличили финансирование прикладных исследований научных тоже по государственному оборонному заказу. И в январе же профинансированы взносы в уставный капитал Росатома на те стройки, которые у них предусмотрены за счет взноса в уставный капитал. И действительно, по сравнению с не только январем предыдущего года, но и с всеми другими январями предыдущих лет финансирование существенно возросло.
Возросло?
Да.
Угу. Ну, хорошо, ладно. Про другие отрасли не забывайте. Понятно, что это длящиеся контракты, их вовремя нужно финансировать, и это хорошо, но по другим отраслям не забывайте. Но вот вы сказали по поводу средств, предусмотренных для ВЭБа, в том числе на приобретение подвижного состава. То есть ВТБ, да, значит, это очень хорошо. У меня только вопрос к Максиму Юрьевичу. Вот мы сегодня обсуждали с Аркадием Владимировичем, это с утра. Вот в современных условиях, сейчас не буду говорить, чем они характеризуются, так важно закупать этот подвижной состав за границей, не обеспечив полноценный заказ для своих собственных предприятий.
Уважаемый Владимир Владимирович.
Понимаете, что я имею в виду? 140 вагонов в Испании закупили. Зачем? Так вот именно сейчас нужно это сделать? Я понимаю, что и авиаторы хотят иметь полноценный современный парк, и железнодорожники, но это нужно вот сейчас нужно сделать это.
Уважаемый Владимир Владимирович, очевидно, речь идет о контракте с компанией «Тальго», испанской компанией, который был заключен еще в 2011 году на Петербургском экономическом форуме. На сегодняшний день 85% оплат по этому контракту уже совершено, и 120 из 140 вагонов уже поставлено. Поэтому контракт находится в стадии завершения. Новых контрактов по приобретению импортного подвижного состава, насколько мне известно, ни в инвестиционной программе РЖД, ни его дочерних обществ, значимых контрактов нет.
Ну, проверьте, потом скажите. Ладно? Спасибо. Алексей Валентинович, по поводу комиссии в регионах антикризисных. Мы в прошлый раз, когда собирались, говорили о том, что нужно, чтобы работа правительства опиралась на региональную составляющую, и для этого там должны быть созданы соответствующие структуры. Как идет эта работа?
Да, Владимир Иванович, так и есть. Мы довольно плотно занимались увязкой антикризисных планов федерального уровня субъектов федерации. Мы на позапрошлой неделе направили методические рекомендации по созданию антикризисных штабов и по разработке антикризисных планов. Эти штабы созданы во всех субъектах федерации. Значит, срок по плану был 16 февраля. Также поступили по всем субъектам федерации такие планы. Комиссии возглавляются где губернаторами, где замами губернаторов. Понятно, что планы достаточно оперативные. Частично они перекликаются с позициями антикризисного плана правительства. Тем не менее, можно выделить такие позиции, которые в ряде планов отработаны. Это, прежде всего, бюджетная оптимизация, решение проблем задолженности субъектов федерации перед коммерческими банками. Это вопросы импортозамещения и поддержки экспорта в части тех предприятий, которые находятся в субъектах, и их увязки с планами соответствующих министерств, Министерства промышленности, Министерства сельского хозяйства по инвестиционным проектам, работающим в рамках импортозамещения. Это возможности использования тех новых инструментов финансовой поддержки предприятий, которые мы на федеральном уровне разработали. Сейчас субъекты федерации активно стараются этими инструментами воспользоваться. Я имею в виду проектное финансирование, я имею в виду инструменты гарантий для малых и средних предприятий. Все это мы обобщаем. Большое количество в этих планах, таких запросных экспозиций в адрес федерального центра. Значит, и есть набор вещей такого общесистемного характера, который говорит о федеральном законодательстве, о мерах тарифного регулирования, технического регулирования и так далее. Мы сейчас в рамках правительства создаем тоже такой антикризисный штаб, чтобы постоянно работать вместе с субъектами и им оказывать помощь методическую, практическую, и то, что у них есть интересные наработки, тоже вовлекать в дальнейшую работу и по плану действий правительства и уточнению антикризисного плана.
Хорошо, спасибо. Аркадий Иванович, мы говорили по поводу электричек на одной из последних встреч. Что там происходит сегодня?
По итогам работы за прошедшую неделю восстановлено более 300 электропоездов, маршрутов по всем регионам страны. Это все электрички, отмененные после 1 января текущего года. Кроме того, проведена корректировка тарифов, установленных регионами. Там, где были установлены предельные тарифы региональными комиссиями, было принято самостоятельное решение пригородными компаниями снизить их до уровня не более 10-15% к уровню прошлого года. Где были установлены жесткие тарифы, мы договорились с губернаторами о снижении тарифов до нормального уровня. Где-то уровень тарифов был повышен на 20-30%. Это происходило там, где годами не повышались тарифы вообще. И они ниже, чем среднероссийский уровень, ниже, чем любой разумный уровень. Кроме того, подготовлено постановление правительства о снижении доли оплаты инфраструктуры с 25% до 1%, то есть возвращение к прежней системе. Это постановление будет на подписи председателя правительства на этой неделе. На красном бланке оно уже подготовлено. Это потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета в размере 8,7 миллиардов рублей. Эти средства можно выделить только из антикризисного фонда. Минфин эту позицию до настоящего времени не согласовал, но иного источника нет. Я дал команду все равно вносить это решение с тем, чтобы председатель правительства мог принять его без дальнейших проволочек. Кроме того, подготовлен законопроект о снижении ставки НДС по пригородным железнодорожным перевозкам до 10%, как это и сказано в антикризисном плане. По расчетам, и это поддерживается в том числе и депутатами Государственной Думы, потребуется снижение НДС до 0%. Такое решение нужно дополнительно принять. Я прошу его поддержать. Кроме этого, у нас ежегодно недоплачиваются средства за федеральных льготников в размере, по оценкам, от 1,5 до 2 миллиардов рублей. РЖД эти средства все время закладывает в резерв по сомнительным долгам, мы эту задолженность не выплачиваем. Считаю, что необходимо платить за своих льготников, которым мы принимали решение. Там есть проблемы с отчетностью в некоторых регионах, Татьяна Алексеевна это хорошо тоже знает, там проверяли эту ситуацию, но по многим регионам отчетность есть. И там, где цифры очевидны, их нужно платить. И последнее. Дано указание РЖД, во-первых, снизить расходы, связанные с пригородным железнодорожным сообщением, на уровень до 5%, как это и указывалось ранее в год, в течение последующих 3 лет, начиная с этого года. А также все-таки начать работать с безбилетниками. Если бы все платили за билеты, даже по нынешним тарифам, проблемы с дефицитом по пригороду не было бы вообще. Нужно потихоньку эту проблему тоже решать, и не должно быть ситуации, когда одни платят за других. Это невозможно сделать единовременно, тем не менее этим надо заниматься. По совокупности это решит проблему финансового обеспечения пригородного железнодорожного сообщения.
Значит, убытки РЖД растут, это понятно, потому что вовремя решения не принимались. Я совсем не настаиваю на том, чтобы с 25 опять спустились до 1%, но прыгать так с 1% до 25 тоже, это как-то странное решение. Был 1%, стал 25%. А нельзя было спокойно, постепенно, своевременно все это делать? Сейчас, секундочку. Это первое. Второе, конечно, нужно работать с регионами. И нужно понимать, что там происходит по каждому региону отдельно. Ну и третье. Нужно, чтобы было понятно, как формируется этот тариф на пригородными компаниями. Значит, и они должны раскрыть этот тариф. Формирование этого тарифа, структуру этого тарифа. И без активной позиции Федеральной службы тарифной ничего здесь не получится. Нужно поручить им заняться этой работой.
Значит, такое поручение уже дано. У нас действительно методика установления тарифа была сформирована самой компанией «Российские железные дороги». И регионы с этой методикой не согласны. Я дал указание эту методику разработать Федеральной службе по тарифам. Это будет сделано в самое ближайшее время. Хочу заметить, что по закону, по федеральному закону, обеспечение пригородных железнодорожных перевозок – это полностью полномочия субъектов Российской Федерации. Но в такой стране, такой большой стране, конечно, это непростая система, и в одиночку они решить проблему не могут. Поэтому мы приняли решение о формировании всех правил игры на федеральном уровне. И последнее, на что был расчет, когда переходили с 1 на 25%, на то, что РЖД, и это так, резко увеличивает платы по налогу на имущество. В течение периода, начиная с прошлого года по последующий год, эти платежи увеличиваются в 4-5 раз. Но в кризисной ситуации в целом денег у регионов все равно стало меньше. И они даже при этих дополнительных доходах оплатить все не смогли. И считаю, что в нынешней ситуации мы должны вернуться на уровень 1%. Значит, вы, и двигаться постепенно.
Неудовлетворительно провели анализ всей ситуации. Вот и все. Вы же должны были это понимать, чувствовать это. А у Минфина и Минэкономразвития, ну, собственно, и у вас есть полная картина того, что происходит с финансами в регионах. Это же всем известно. Поэтому я вас прошу повнимательнее к этому отнестись, а неформально. Ситуация, при которой, скажем, в Мариэл средний тариф был 22 рубля, да, а стал 89, а в Забайкальском крае был 22, стал 90, но она неприемлема. И поезда не должны ходить пустыми, иначе это просто формальное отношение к тому, о чем мы здесь договоримся. Я прошу повнимательнее.
Хорошо.
Значит, и Александр Валентинович, хочу рассказать по поводу проблем перехода с Евро-4 на Евро-5.
Спасибо.
Евро-4, Евро-5, пожалуйста.
Угу. Да. Уважаемый Владимирович, одна из задач, которая стоит перед Министерством энергетики, это бесперебойное обеспечение моторным топливом наших внутренних потребителей. И, безусловно, это повышение качества моторного топлива. Вот, могу привести цифры, что если говорить о классе втором, то выбросы серы составляют 500 миллиграмм на килограмм. Класс 4 – это 50 миллиграмм, то есть в 10 раз меньше, а класс 5 – это в 50 раз меньше, всего 10 миллиграмм. Поэтому была поставлена задача в 2011 году перейти в России на производство высококачественных моторных топлив. Для этого был принят технический регламент Таможенного союза с 1 января 2013 года, которым была предусмотрена отмена второго экологического класса с 1 января 2015 года, третьего экологического класса и с 1 января 2016 года четвертого экологического класса. Очень короткие сроки, которые поставило перед собой как задачу правительства. Обычно в других странах это реализуется в течение 7-10 лет. Тем не менее, мы сейчас эту задачу реализуем за счет нескольких факторов: экономического стимулирования, выраженное в первую очередь в дифференциации акцизов по экологическим классам. И второе – это административное, так сказать, стимулирование, заключение четырехсторонних соглашений между компаниями, Ростехнадзором, между ФАСом и Росстандартом. Таких было заключено соглашение по 33 нефтеперерабатывающим заводам. И можно сказать, что этими соглашениями предусмотрено 130 новых установок вторичной переработки нефти и строительство таких установок. Задача, которая была поставлена по выводу второго и третьего класса, выполнена. С 1 января 2015 года мы живем в условиях оборота в России только четвертого и пятого экологического класса. И значительно снизились выбросы в атмосферу вредных веществ, серы, бензола, ароматических углеводородов. Доля пятого класса увеличилась за эти 4 года с 25% до 64%, то есть почти в 2,6 раза. Было введено уже в эксплуатацию 47 новых установок из 130. В этом году, Владимир Ильич, мы еще 27 установок по плану должны ввести. И в 2015 году из общих объемов производства бензинов и дизтоплива 75% будет выпущено для потребления на внутреннем рынке бензинов пятого экологического класса уже. И если брать дизтоплива, доля составит 80%. Общий объем инвестиций компании вложили уже 830 миллиардов рублей. На следующий год также объем инвестиций составит порядка 250 миллиардов рублей. Есть на сегодня определенные проблемы, связанные с финансированием ввода и модернизации 27 новых установок. Мы сейчас, с учетом того антикризисного плана и мер, который озвучил Антон Геннадьевич, работаем с компаниями для того, чтобы обеспечить механизмами финансирования этих установок. Многие компании выполнили свои обязательства, и большинство выполняют, но 2015 год накладывает свои особенности, поэтому сейчас мониторим ситуацию с тем, чтобы выдержать тот график перехода на пятый класс, который был принят в 2011 году. То есть переход с 1 января 2016 года полностью на пятый класс. И, конечно же, наша задача – это обеспечение физическими объемами внутреннего рынка. По планам на 2015 год у нас будут выпущены необходимые объемы автобензинов. Это 36,8 миллионов тонн бензинов и 77,5 миллионов тонн дизтоплива. Рынок будет обеспечен внутренними производством для внутренних потребностей. Спасибо.
Я хотел бы проинформировать членов правительства о поездке в Венгрию. Многие коллеги, которые сейчас здесь присутствуют, там были, все видели, все знают. Думаю, что вы согласны со мной в том, что работа была очень конструктивной, предметной. Мы сформулируем соответствующие поручения в этой связи. Я хочу обратить внимание на то, что проблем у нас нерешаемых никаких нет. Работа проводится очень активно. Межправкомиссию возглавляет министр сельского хозяйства. Он это все обобщит. Мы договоримся с вами о том, как мы будем действовать по этому направлению. Там и энергетика, и сельское хозяйство, и высокие технологии. Все есть, есть большие совместные планы. Я попросил бы обратить внимание на эту совместную работу, когда документы будут у вас на рабочих столах. Спасибо.